Привітанне! З вами новы падкаст Цэнтра новых ідэй, і мы, вядучыя Леся Руднік
і Александр Мазуркін. У кантэксце гэта падкаст, у якім мы размаўляем з замежнымі экспертамі, якія распавядаюць пра іх краіны, пра стаўленне іх грамадзян да падзеяў у нашым рэгіёне.
Чым адрозніваюцца кантэксты нашых краін і які ўплыў міжнародныя падзеі маюць на Беларусь? Пра гэта і іншае наш новы падкаст у кантэксце.
Для нас важна ваша меркаванне, таму мы вітаем вашыя адзнакі і каментары на платформах, дзе вы нас слухаеце.
Прывітанне, Леся, гэта наш трэці падкаст у кантэксце.
Прывітанне, Саша, і сёння мы будзем размаўляць пра Літву. І у нас у студыі вельмі цікавы і харызматычны госць. Распавядзі, калі ласка, пра што мы паразмаўлялі.
Ну да, увогуле, чаму таксама мы абралі Літву, таму што краіна суседка, а падтрымлівае Беларусь вельмі моцна, падтрымлівае дэмакратычныя рухі, і не толькі на працягу апошніх гадоў, але на працягу апошніх 100 гадоў. Нават калі прыгадаць Беларускую народную рэспубліку, тады Літва прымала ўрад у выгнанні на хвілінычку. Таму Літва як ніякая краіна ведае, што такое акупацыя, што такое войны. І будзе цікава паслухаць, што яны думаюць у дачыненні да Беларусі, ці паважаюць яны беларускае грамадства і што яны ад яго чакаюць.
Выдатна, тады пачынаем.
Пагналі.
Добра, вітаем нашых слухачоў. З намі сёння ў гасцях Віцес Юрконіс, гэта дырэктар віленскага офіса Freedom House, выкладчык Інстытута міжнародных адносінаў і палітычных навук у Віленскім універсітэце. Добры сябра беларускай дэмакраты. І вітаем, Віцес. Як у вас справы?
Справы добры, як у вас?
Таксама выдатна. Ну што, будзем пачынаць. Пачнем, напэўна, з такога першага ўводнага пытання. Віцес, у 2020 годзе Літва прыняла Светлану Ціхановскую, прадставіла ёй офіс, ахову, пазней таксама афіцыйны дыпламатычны статус. І мы ведаем, што у вас была пэўная роля ў гэтым. Нашым слухачам будзе цікава, чым вы можаце падзяліцца, можа быць, коратка ў гэтым кантэксце, якімі-то інсайтамі пра тое, што адбывалася ў той час.
Ну, еще до протестов 2020 года одна из задач у моей и моих коллег была помочь литовскому правительству понять и подготовиться к тому, что моей команде, ну, выглядело как неизбежно. В результате появился гуманитарный коридор, начали выдаваться национальные визы тем, которые бегут от репрессий, выработан механизм после этого и упрощенного ВНЖ. Что касается непосредственно белорусов, мне кажется, основное было помочь им увидеть друг друга, познакомить с друг другом, чтобы некоторые не изобретали велосипед заново, учились от друг друга. В авторитарных странах, к сожалению, внедрено недоверие к друг другу, и есть такое, что преодолеть это довольно сложно, непростая задача. И главное, мне ведается, что даже говорить про какую-то там вот перегруппировку оппозиции не совсем верно. Когда говорить о позиции, мне сдается, размова будет про, ну, не знаю, АГП, БХД, Громаду и других. И все-таки Светлана Тихановская на тот момент представляла выбор большинства белорусов, да? И при всем уважении белорусской оппозиции, которая вот сражается много лет, мне кажется, важно подчеркнуть, что качественно все-таки вопрос Светланы Тихановской существенно... Ну, разные, это существенно разные категории. На жаль, что некоторые так и не смогли преодолеть так называемые гетто-оппозиции, да, которые и переживают те же самые комплексы и болезни, претензии друг к другу, теории заговора, зависть к вниманию и так далее, и так далее, вместо того, чтобы выходить на качественный другой какой-то уровень большинства. Думать не только про себя и свое окружение, про всех белорусов, но про всех белорусов, про большинство, стараться, что кто-то доказывать не претензиями друг другу, а делом. Выходить из своих рамок всяких телеграм-чатиков и подбадривать тех, и безопасно продолжать работу с теми, которые остались внутри. Так что, ну, в принципе, это была размова и в 2020 году с теми, которые приезжали. Оно как бы остается размовой и до сих пор, потому что все-таки, мне кажется, все больше и больше есть такого, что вот диаспора и те, которые остались. И даже внутри диаспоры, там, если первые 3 месяца все старались работать как один кулак, и это было очень вдохновляюще и так далее, все посыпалось. И мне кажется, это тоже была задача белорусского режима, как бы это самая дешевая политика для них, разделяй и властвуй, да, внедрять недоверие.
Дякую, Вітіс. Ми ведаем, що ви ведаеце вельмі шмат пра ўнутраную кухню беларускай апазіцыі. Але нас сёння будзе больш цікавіць пра тое, што літоўцы і само літоўскае грамадства думае пра падзеі Беларусі і беларусаў. Літва разам з Польшай стала тымі краінамі, якія далі прытулак не толькі беларускай апазіцыі, але і менавіта звычайным беларусам. Але якое на самой справе стаўленне да такой падтрымкі ў самой Літве? Наколькі яно маналітнае і наколькі яно ўстойлівае? Ці трэба нам чакаць таго, што гэтая падтрымка будзе і праз 5 гадоў, напрыклад?
Ну, это зависит от самих белорусов. То есть, реально так, политическая воля была и остается. Как бы все понимают, что незалежная демократическая Беларусь – это как бы вопрос не только каштовности, не только как бы, ну, такой доброй працы, но это также вопрос национальной безопасности Литвы, той же самой Польши, той же самой Украины. Да? Так что у всех интерес есть, что была как бы демократическая Беларусь, но мы сами как бы поменять этого не можем. Это ваша праца, это... И в этом плане, как бы, я думаю, что, конечно, обидно видеть, когда белорусы теряют этот фокус, и есть некая усталость, есть, конечно, война в Украине, где Беларусь как бы идет на какой-то второй план, но мне кажется, нелепо конкурировать с Украиной. Иногда мы это видим, это все выглядит странно, потому что, по сути, Украина тоже сражается за свободу, как и белорусы сражались, и, надеюсь, будет продолжать сражаться. Так что понимание этого есть, но если вы себя не будете вести соответственно, конечно, признаков усталости будет все больше и больше. Но как бы так, я думаю, что ничего в плане того, что было в 2020 году, не меняется. Вы видели наверняка и этот Балтийский путь, продолжение Балтийского пути, балтийских стран. Ну и вот 4Б добавилась, Беларусь, от Вильнюса до Мединка, да, где были десятки тысяч людей, которые выразили солидарность с белорусами. Я думаю, что до сих пор эти чувства остались. Просто сейчас подтримка, как и своих, как и тех же самых белорусов, акцент больше на Украину. Но как бы мне кажется, это понятно, но те же самые украинцы вам бы сказали, что не забудьте свою Беларусь, не забудьте сражаться за незалежную Беларусь, потому что это в интересах и той же самой Украины.
Есть два меркования. Одно меркование у разных краинах европейского связа, у тем лику, и навод в самой Украине, наконт Беларусі, што беларускі народ і беларускі рэжым гэта як бы адно цэлае, беларускі рэжым гэта адлюстраванне беларускага народа, а другое меркаванне гэта тое, што Беларусь з'яўляецца краінай пад падвойнай акупацыяй, з аднаго боку гэта беларускі рэжым Лукашэнкі, з іншага боку гэта расійскія войскі, якія зараз прысутнічаюць у Беларусі. Як палітычная эліта, як увогуле літоўскае грамадства ставіцца да гэтага? Чаму яны не прызнаюць, напрыклад, Беларусь акупаванай тэрыторыяй ці краінай?
А кто сказал, что не признаю? То есть я, давайте вспомним, на жаль, конечно, это вспоминать, но в 2014 году, мне кажется, в марте, когда я написал такую, дал интервью белорусскому партизану и сказал, что де-факто Беларусь уже оккупированная страна как бы России, на меня накидались и некоторые эксперты, и экономисты и так далее, но то есть большой гонор был говорить, что мы незалежная страна. Ну и тогда уже эти все признаки были и по Островцу, по энергетике, по экономике, по информации, по политике культуры, по, ну, то есть и двухсторонним стосункам с Россией и так, как себя вел и эти все военные упражнения и так далее. То есть, так что, в глазах Литвы, даже когда звучали некоторые высказывания, то есть, что это уже губернии и так далее, как раз мы из белорусов слышали такую практически обиду. Чё вы, как вы называете? Так что вопрос это вам ответить на это, вам, самим белорусам. Перестаньте смотреть в каких-то из рамок авторитаризма, что кто-то другой должен сказать. Вы сами должны это артикулировать. И когда мы говорим про это, все-таки работа внутри страны должна, потому что ни Литва, ни Польша, никто другой не будет решать за вас, как вас называть. Вы сами должны называть. И мы слышим, что транслирует офис Светланы Тихановской, да, но опять надо работать, продолжать свою работу на объединение белорусов, а не искать подтримку только... Если это только дипломатия Твиттера и Инстаграма, извиняюсь, этого не хватит, да? То есть и это время уже прошло. В 2020 году первые месяцы признания – это была очень важная праца. А сейчас основной упор должен быть на тех, которые внутри Беларуси.
Пройдзем крыху да такога больш глобальнага пытання па стаўленні типа па стасунках Літвы і іншых краінаў у межах ЕС. І хочацца зразумець, ці ёсць такое адзінства краін Балты і Польшы да падзеяў у Беларусі, вайне ва Ўкраіне, таксама пазіцыя па Расіі. І наколькі ўвогуле яно адрозніваецца ад іншых краінаў, напрыклад, ад Германіі. Ці ёсць некія моманты, дзе Літва, Германія не пагаджаюцца па пытаннях вайны, па пытаннях Беларусі і па пытаннях Расіі?
Мне ведаецца, што нам проще, то есть балтійскім странам, да, мы маленькія страны, мы наверняка і бліжа, і у нас ёсць некаторая гістарычная памяць, і, канешне, геаграфічная і культурная блізасць беларусам. Так што в этом плане нам проще иметь, хотя тоже дискуссии тут бывают, да, и то есть, когда я говорил, что есть политическая воля, то есть в демократических странах все-таки, есть процесс, есть некая динамика, и зависит от и внешних факторов, и факторов, которые происходят внутри Беларуси, да. Если вы все будете говорить не единым голосом, а как будет некая какофония, нам тоже будет сложнее, и будет больше возможностей для политики, разделяя власть. Это, и как мы уже обсуждали, это для авторитарных стран, это очень хорошая почва внедрять какой-то, искать какого-то раскола. В этом плане, если мы сравниваем с другими странами, как Германия, то есть, безумовно так, что балтийские страны и Польша совместно, они являются наверняка основным плацдармом на кон того, как воспринимается белорусский режим в Брюсселе. Да? То есть, конечно, Германия, Берлин – очень важная столица, то есть и там мы видим, что много работает и разные международные фонды, и тот же самый офис Светланы Тихановской, то есть там меняется власть, но поддержка демократической части Беларуси, оно остается. Насчет того, как это будет отражаться в двухсторонних отношениях между Германией и Беларусью, есть разные взгляды из-за экономических интересов и так далее. Но мне кажется, опять, если сравнивать с тем, что было там 5 лет тому назад, конечно, позиция Германии куда более близка позиции балтийских стран, чем 5 лет тому назад. И это также заслуга и белорусских граждан в 2020 году, которые показали, что все-таки большинство желает перемен. Вопрос только, как до этого дойти, как завершить этот весь путь.
Что вы думаете? Ці трэба пускать больше белорусов? Ці трэба наоборот обмежевать еще больше уезд в Литву и Европейский Союз?
Сложный вопрос, честно говоря. Очень тяжкое пытание, потому что надо безусловно, поддерживать тех, которые боролись с режимом, которые пострадали из-за этого. И в этом плане вообще нет никаких противоречий. Все согласны с этим. Вот вопрос, и это вопрос вам больше, чем нам, насколько вы готовы сказать, что тем, которые были в окружении Лукашенко, те, которые бизнес-компании, которые большие, крупные, платили налоги и поддерживали белорусский режим, те, которые являются членами семьи, там, Губопика и других силовиков и так далее, они должны иметь возможность выезжать в цене. Ну, то есть и тут вопрос, где ни Вильнюс, ни Рига, ни Варшава должны ответить. Вы должны ответить. Не мы меняем вашу страну, вы меняете. И это ваша ответственность. Подчеркивать, как, какой выбор. Потому что раньше политика была однозначно: побольше виз, всем открываем границы, они путешествуют, видят, что есть другая возможность и так далее. Ну, то есть некоторые из этих людей – соучастники режима. Некоторые лицемерили и прикрывались якобы давлением России и так далее. И куда это все привело? Привело к войне, где вы участвуете, вы соучастник агрессии против Украины. И да, можем разделять как бы белорусский режим и белорусских граждан, но когда мы говорим, тоже прикрываться только полком Костуся-Калиновского, тоже нечестно. В полке сколько людей? Даже если всех родственников вместе взятых, да? А что делает диаспора, которая выехала? Мы говорим про громадный ресурс людей. То есть что, вещает в телеграм-каналах, вещает там в Ютубе и так далее. То есть и занимает время друг друга и деятелей внешней политики, да? А как это помогает, как это влияет на людей, которые внутри Беларуси, да? Ну, осуществление разных проектиков и так далее. То есть и этот вопрос, который должен... А то часть населения, там, я очень часто вижу тоже, слышу такой аргумент, вот в России-то поддерживает 80% войну, а вот в Беларуси нет, там только 1/3, да? А 1/3 – это не граждане Беларуси? Вот там 3 миллиона или 2 миллиона людей – это не белорусы? Что вы с ним будете делать? Что ваши там демократические силы с этим будет делать? Что покажет дорогу в России? И это очень важный и вопрос, и очень сложный, который только как бы закидать Европу вопросами про визовую политику, мне иногда кажется, как попытка избежать этих сложных вопросов, которые есть, и на которых не Европа должна ответить, а вы.
При гэтым усё роўна мы разумеем, што гэта рашэнне выключна дыпламатычнага ці палітычнага характару з боку Европы, і калі мы пачнем разважаць у такім напрамку, як вы зараз, то калі я правильно разумею, то беларусам варта чакаць пэўнага пагаршэння візавай ці міграцыйнай палітыкі. Мы это ўжо назіраем у дачыненні да Расіі ў некаторых краінах. Ці прагназуеце вы пагаршэння гэтай міграцыйнай палітыкі ў выпадку, калі, напрыклад, Беларусь стане актыўнай удзельніцай у вайне ва Украіне?
Она ўжо ёсць. Она уже есть, и тут вопрос опять даже по России. Ну, не надо как бы истеричить и говорить про какой-то железный занавес. Для россиян тоже те, которые имеют четкую позицию насчет войны, которые працевали в гражданской супольности, которые там правозащитников, журналистов и так далее, границы открыты. Вопрос, конечно, для каждого – личный выбор. Бороться в своей стране или сидеть и вещать из Португалии, да? Ну, то есть очередной YouTube-канал создавать, да? То есть это ваш личный выбор, где, и мы можем только восхищаться теми, которые остаются внутри и сражаются, борются, да? Но когда вы ставите вопрос, так вот будет ли закрываться границы, а для кого закрылись? Другое дело, что, честно надо сказать, бывают такие, вот, например, от тех так называемых мобиков, да, тех, которых хотят в России мобилизовать. Ну и такие слухи же ходили и по Беларуси, да? То есть вот, а должна Польша и Литва впускать мобилизированных или нет? То есть не является там составляющей и национальной безопасности. То есть, а эти мобилизированные не могут, ну как вот по России, например, кто-то уехал в Монголию, кто-то уехал в Казахстан. Ну давайте честно сказать, что качественно это все-таки другая категория людей по сравнению с теми, которые жертвовали собой, которые боролись на протяжении десятилетий против режимов там в Кремле и в Минске. А сейчас надо также признать, что среди этих сотни тысяч белорусов, которые уехали, некоторые просто воспользовались ситуацией. Более того, некоторые вывозят свои активы, потому что они бегут не из-за репрессий, а из-за того, что они бегут от санкций и хотят вывести свои активы и воспользовать, которые были сворованы и так далее у граждан Беларуси и так далее. И опять это не нам, как бы как говорить. Ну, есть же Байпол, есть расследовательские журналисты, есть гражданская супольность. Опять мы говорим про десятки тысяч, которые приехали, и надо как-то чуть-чуть взрослеть и как бы не говорить, что давайте всем белорусам помогаем и так далее. Скажите, что есть часть, которые жертвовали собой, и они достойны этого, чтобы им помогали и так далее. А есть те, которые пользуются, там, не знаю, семейки, там, Евроопта, например, те, которые там работали в Олимпийском комитете, там, и так далее, которые очухались только там, не знаю, в марте или в апреле 22 года. То есть действительно, вот только через 2 года вы поняли, что происходит в Беларуси, или просто собственную шкуру спасаете? И этот вопрос, который, на который должны ответить белорусские правозащитники и гражданская супольность, а не мы. Так, если вы скажете, что им надо помогать, да, но также скажите, что будет и стоит ли задача у вас самих вывести всю Беларусь. И где будет эта черта, где вот скажете, что вот этого вывозить не надо. С Лукашенко, с сынули Лукашенко, с дворцом Лукашенко. Ну, где вот эта вот грань соучастников? И опять, если вы не хотите, я понимаю, что некомфортно, потому что уже тогда надо делить на тех, которые соучастники и так далее. И вы, мне кажется, уже через в течение 2 лет уже могли много чего в этом плане сделать. А, к сожалению, некоторые борются с Брюсселем, с Вильнюсом, с Варшавой насчет визовой политики больше, чем с тем, как определять, кто есть кто в Беларуси.
Одна з падзей, якая была вельмі такой моцнай і небяспечнай, гэта міграцыйны крызіс на мяжы паміж Беларусію і Літвой, і паміж Беларусію і Польшай, трошкі Латвіі таксама. Як гэты міграцыйны крызіс адбіўся на літоўскім грамадстве? Якое да яго стаўленне зараз?
Ну, было вельмі цяжка. І, как бы, конечно, было немало попыток на разделяй властвы. Натыкание пальцем о якобы двойных стандартов, что вот те, которые бегут из Белоруссии, но из стран Ближнего Востока, что вот их как бы выталкивают из Литвы, из Польши и так далее. И, честно говоря, опять это вопрос некоторым белорусам, где если сравнивать мигрантов и так далее, то есть иногда ты слышишь про, такую, мне даже как-то странно слышать, когда некоторые белорусы жалуются, что вот смотрите, с украинцами вы обращаетесь куда более там быстро, открыто и так далее, чем с белорусами, да? То есть и сравнивать себя, вот дискриминируете белорусов якобы, да? И вот вопрос, а не хотите посравнить себя с мигрантами из Ближнего Востока? Вот там вот есть вопросы дискриминации точно. Ну и, конечно, надо сказать, что белорусские власти, как бы режим, хорошо понимали, что инфраструктурно Литва как бы не готова. Нету ни нормальной как бы защиты границы, нету видеокамер, нету инфраструктуры в плане того, а куда поместить мигрантов, беженцев и так далее. И еще когда это началось летом, там ты мог строить палатки и все такое, а вот реальных зданий не было. И когда пришел холод, была беда, и видели мы и международную потренку и так далее, и приезжали эксперты и помогали строить и эту инфраструктуру. Сейчас строится как бы и инфраструктура на границе. Я так понимаю, что до конца года будет камера наблюдения везде, и будет понятно, кто занимается нелегальным пересечением. То есть, но непростой вызов был, с этим вроде бы справились, но это повлияло и на миграционную политику, потому что замедлились некоторые процессы, замедлились из-за того, что в 2021 году случилось, из-за потоков беженцев из Украины также, и это влияет и на тех же самых белорусов, потому что когда ты хочешь сделать национальную визу, ВНЖ, как бы те же самые процессы по убежищу, они, если раньше там убежище рассматривалось в течение полугода, сейчас, да, и может быть и год, а то и больше. Так что повлияло, но мне кажется, удар этот и провокация смертельным не было, и ситуация как бы сейчас стабильная, хотя и готовности больше есть к возможным провокациям, потому что мы периодически видим, наблюдаем некоторые волны такого плана, что видим, что есть и нелегальный поток также из России, который растет, из стран Центральной Азии. Так что, ну, надо было пересмотреть миграционную политику и очень много поработать в плане инфраструктуры. И эта еще работа не завершена, потому что это в один год не решается.
А калі поразважаць на перспективу про провокации, про будущее, про готовность Литвы, ці готовы литовцы до войны, калі раптом такий сценарий будеться?
Я думаю, что мы к этому... Мы, конечно, этого не хотим никак, но Литва, как никто другой в регионе, серьезно воспринимали Кремль и кремлевскую политику, возможные провокации. Но все говорят про зеленые человечки, как бы в 2014 году, когда был оккупирован Крым, но забывает историю в 2007 году с бронзовым солдатом в Таллине, да, когда какие-то зеленые человечки били витрины в городах Эстонии, когда были массовые кибератаки и так далее. Так что мы уже тогда говорили, и нас один европейский think tank, ECFR, называли вместе с Польшей единственными, которые остались войны, холодной войны. Ну так, типа дразнили, что очень как бы паникуем якобы или враждебно смотрим на кремлевскую политику. И Литва была единственная, которая блоковала как бы сотрудничество России с Евросоюзом. А потом случилась война в Грузии. А потом аннексия Крыма. И сейчас все больше и больше все смотрят как раз с уважением, что вот смотрите, правда же говорили литовцы, да? Но позиция в плане готовности противостоять возможной военной агрессии, мне кажется, началась только после 2014 года. У нас заново появились призывники, раньше этого не было, уже жили якобы в безопасном, в кавычках, мире. Больше акцента на как бы кибербезопасность было, конечно, очень большое было, большая работа была по поводу присутствия НАТО в странах Балтии, и, как вы знаете, у нас есть немецкий контингент НАТО, есть и американский контингент, у нас есть и воздушная полиция, которая очень не нравилась Лукашенко, да, и он из-за этого призывал как бы и российских истребителей на территорию Беларуси. Вот, так что сказать, что мы готовы, это было бы не совсем правильно, потому что это не потому, что мы этого хотим, а что серьезно воспринимаем возможные угрозы. И, конечно, эти чувства после февраля 2022 года только обострились. Мало того, военные упражнения всегда происходили на территории, на границах Литвы и Польши со стороны Беларуси. Все упражнения, которые имитировали сценарии как бы антитеррористической деятельности и все такое, это все происходило. И несмотря на то, что, может быть, риск не воспринимался как очень высокий, игнорировать этого было просто нельзя. Так что, да, я думаю, что это целенаправленная работа, которая дает нам возможность быть чуток впереди в плане других стран Евросоюза, даже несмотря на то, что экономически нам это куда как бы сложнее, но есть политическая воля, мы увеличиваем и бюджет обороны. Сейчас мы одни из, ну, там, в пятерке, мне кажется, из стран НАТО, которые уделяют самый большой процент для обороны. Конечно, этого тоже не хватает. Должны еще работать, сделать много домашних заданий насчет инфраструктуры. Это и железные дороги, это и дороги, это и здания, чтобы у нас контингент немецкий увеличился, потому что, опять, политическая воля есть, но инфраструктуры не хватает, чтобы мы могли поместить десятки тысяч военных на постоянной основе.
Попробуем поглядеть в будущую. Будущее, конечно, туманное, але калі мы так подумаем, як будзе выглядаць наш регіон праз 5 гадоў, скажем, 2027 год, якой вы бачыце Беларусь, як скончыцца вайна ў Украіне?
Она может кончиться только единственным способом – это победой, потому что все другое – это очень страшный сценарий для всего региона, и для Беларуси также, и для балтийских стран также. Так что мы видим, как никогда, много политической воли и осознания, что украинцы сейчас воюют не только за свою свободу, но и за свободу соседних стран. Надо только не забыть, что после победы будет очень-очень много работы, потому что демократия и свобода просто автоматически после победы не придет. И мы хорошо помним, и Беларусь в этом плане являлся некоторым плацдармом, как можно и без военной оккупации, в принципе, оккупировать страну экономически, информационно, как бы энергетически и так далее. И тут мы видим, как сейчас вся Европа сложным со скрепом как бы отказывается от газа, нефти из России, переориентирует свои потоки, экономику и так далее. Это громадная как бы задача. И я в этом плане надеюсь, что через 5 лет весь регион будет более свободный, менее зависим, и будет очень хорошо понимать одну простую вещь вроде бы, что ничего даром не приходит. То есть свободы даром не бывает. Как бы ничего нету дешевле. То есть дешевле газ по дешевке или нефть по дешевке или продукция из Китая по дешевке. Там, значит, есть где-то, что изнасилование природы или рабство людей, которые за копейку работают и так далее. И есть на все это альтернативные кошты. Так что иногда приходится платить цену побольше. И дай бог, что через год ни украинцы, ни белорусы, ни другие соседние страны не должны были платить эту громадную цену, то есть через политзаключенных, через убитых, через людей, которые борются за свободу. Так что это и было бы моим пожеланием. Конечно, если вы спросите, будет ли Украина в Евросоюзе, ну, это длинный процесс для Литвы, которые были вообще в другом положении. Мы взяли политическое решение там, в 1994-1995 году, что мы хотим быть в евроатлантическом сообществе, и через 10 лет туда попали. То есть проявление политической воли – это очень важно, но сделать все домашние задания, реформы и так далее, чтобы были действительно свободной демократической страной, это делается не за один год. Так что через 5 лет я как минимум хочу видеть свободную страну с независимыми выборами, но до евроатлантического сообщества, если у белорусов будет такое желание, конечно, еще будет долгий-долгий путь, и мы должны честно сказать, что путь этот будет только начинаться, когда режима не станет, что это не будет просто.
Дякую, великий Вітяс. Выдатная размова. Мы сподіваемся, что наши слухачи так само вынесут для себя полные уроки и будут так само вельми удячны за ваше меркование.
И дякую, великий, за поддержку, якую Литва надає будучи белорусской демократии.
Живе Беларусь! Слава
Украине! Живе вечно! Слава Украине!
И героям слава!